Говорит Радио Свобода. Борьба с бэби-боксами, нравственность против СПИДа, помощь сиротам глазами волонтера. Мост Кадырова и мансарда Боярского. Враги российского народа. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 2 июня 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. В сегодняшней программе поговорим о детях и еще о нравственности. В России обсуждают инициативу заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елены Мизулиной, которая 1 июня в Международный день защиты детей объявила о готовности внести в Госдуму законопроект о запрете бэби-боксов. По мнению сенатора, установка бэби-боксов поощряет отказы от новорожденных и не снижает количество убийств матерей своих новорожденных детей. Также Мизулина считает, что бэби-боксы повышают риски торговли детьми и иных сделок с ними. Защитники прав детей уже назвали этот законопроект абсурдным и бесчеловечным, рассказывает Любовь Чижова.
Законопроект Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов предусматривает административную ответственность для должностных лиц за создание условий для анонимного оставления детей. За это Мизулина предлагает налагать административный штраф в размере от 1 до 5 миллионов рублей, либо приостанавливать деятельность юридического лица на срок до 90 суток. Практика тех стран, которые в разное время прибегали к использованию бэби-боксов, показывает, что после появления возможности для анонимного оставления детей число отказов от детей резко возрастало, заявила Елена Мизулина. Годом ранее в Госдуму был внесен законопроект о легализации бэби-боксов и их государственном финансировании. Его авторы отмечали, что у российских матерей, попавших в сложную жизненную ситуацию, нет возможности отказаться от ребенка без официальной процедуры. Это приводит к тому, что матери бросают младенцев в опасных местах или убивают новорожденных. Этот закон так и не был принят. Против бэби-боксов в России неоднократно выступал уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. По его мнению, поддерживая бэби-боксы, государство само как бы подталкивает матерей к отказу от детей. Бэби-боксы существуют в Московской, Владимирской, Ленинградской, Курской областях, в Пермском, Краснодарском и Ставропольском краях. Они работают в соответствии с российским законодательством и существуют на частное пожертвование. Бэби-бокс выглядит как обычное окошко со стороны улицы. Открывая его, человек видит кроватку-люльку для ребенка. В боксе созданы оптимальные условия для малыша. Подача воздуха, нужная температура. Женщина может открыть дверцу капсулы с улицы и положить сюда нежеланного младенца. После того, как мать закроет дверь бэби-бокса, у нее будет 30 секунд на раздумье. Затем замок камеры блокируется, и в реанимацию роддома подается сигнал о поступившем младенце. Потом малыша осматривают специалисты, делают анализы. О найденном ребенке сообщают в полицию и органы опеки. Мама, оставившая ребенка в бэби-боксе, не несет уголовной ответственности, если на малыше нет телесных повреждений. В противном случае ее будут разыскивать. Если ребенок не объявлен пропавшим и его родители неизвестны, ему присваивается статус подкидыша. При этом мать может передумать и вернуть ребенка после генетической экспертизы, но до того момента, пока его не усыновили. Около окон жизни нет видеокамер и охраны для сохранения анонимности биологических родителей подкидыша. О законотворчестве Елены Мизулиной и ее последнем предложении запретить бэби-боксы говорит руководитель организации «Право ребенка» Борис Альтшулер.
Пару лет назад предлагала уже сажать на 10 лет родного отца, который в нарушение остановленного судом порядка общения, например, ребенка увез к себе домой, выкрал, так сказать. Но тогда было много по этому поводу иронических и ужаснувшихся комментариев по поводу предложения этого депутата. Теперь недавно она предложила, из-за того, что там 13-летняя девочка в интернете провоцировала детей на самоубийство, такое, развлекалась таким образом, предложила вдруг возраст уголовной ответственности снизить до 13 лет. То есть Елена Борисовна, вообще говоря, является уникальным, хочется вежливо употреблять, уникальным депутатом, который постоянно выступает с то, что называется абсурдными инициативами, по запрету бэби-боксов. Я знаю, интервью было, ситуацию, Люберецкий дом ребенка в Московской области. В течение года с помощью бэби-бокса, который был там установлен недалеко, было спасено примерно 25 младенцев. Это факт. Елена Борисовна, может быть, сейчас предложит этих младенцев умертвить, потому что бэби-боксы очень плохая вещь, и младенцы были каким-то нехорошим дьявольским способом спасены. Она ведь может и такое предложить. Например, умертвить всех младенцев, которые уже были спасены бэби-боксами. Потому что абсурд того, что она говорит, и бесчеловечность, они, вообще говоря, зашкаливают. Почему надо запрещать бэби-боксы? В принципе, бэби-бокс, конечно, не решение проблемы вот этих вот неблагополучных беременных, которые хотят как-то избавиться от ребенка. Но если даже одного ребенка, уже хорошо. Почему надо запрещать?
Противники бэби-боксов говорят, что их установка как бы стимулирует матерей бросать своих детей. Вот можете вы с этим согласиться или нет?
Ну хорошо, я могу сказать, что запрет бэби-боксов стимулирует матерей убивать своих детей. И это будет тоже верно. Гораздо больше, между прочим, чем то, что они говорят. Потому что насчет стимуляции матерей отказываться от детей, все это чепуха. Отказываются, потому что жизнь берет за горло. И Елена Борисовна Мизулина, и все эти антивиналисты, и мы все равно должны говорить одно и то же. Социальная защита должна активно помогать женщине беременной, такая в трудной жизненной ситуации, чтобы и аборты не делала, и тем более не убивала бы детей и не подбрасывала. Это не значит, что надо и запрещать альтернативы. В Голландии нет никакого запрета на аборты. В Голландии очень, как мы знаем, свободные половые отношения уже с раннего возраста подросткового. И при этом в Голландии самый низкий в мире уровень абортов на 1000 населения. Почему? Ну, одна причина в том, что они учат детей предохраняться, но это как бы понятно. Но есть более важная причина. В Голландии так устроена социальная защита, что если возникает беременность, то женщина никогда не оставлена в ситуации один на один. То есть такая огромная социальная помощь ей, ребенку, надо и поместят, и жилье найдут, если негде, родители там выгнали, предположим, как у нас бывает. И, ну, и медицинская, и социальная, и всяческая. То есть страна заботится о своих будущих гражданах.
Это был правозащитник Борис Альтшулер. О том, к чему приведет запрет бэби-боксов в случае принятия законопроекта Елены Мизулиной, Радио Свобода рассказала руководитель социального проекта «Колыбель надежды» Елена Котова.
Госдума, которая будет новая сформирована, и депутаты, которых мы выберем, изучат этот законопроект, который будет внесен, так как он внесен, да, и не примут его. Потому что это, по сути, сказать, знаете, там, трупами выложить дорогу, трупами детей, понимаете? И я очень переживаю за тот момент, что все это как бы некие такие популистские действия, да, там, приурочить к 1 июня. Как будто бы других проблем в стране у нас не существует.
Как сейчас вообще обстоит ситуация с бэби-боксами в России? Сколько, может быть, примерно их установлено? Кто их финансирует? Кто за них отвечает в принципе?
Окна жизни установлены в медицинских учреждениях, государственных медицинских учреждениях. Они установлены на средства жертвователей, то есть либо там, закуплены как оборудование. И после того, как ребенок остается в бэби-боксе, медицинский персонал извещает там органы полиции. То есть здесь никакие общественные движения как бы, не принимают участие в этом процессе.
Какую вот роль в этом играет государство? То есть государство, если я правильно понимаю, не финансирует бэби-боксы?
Нет, не финансирует государство. И вообще, в принципе, законопроект о бэби-боксах, он не говорит о финансировании государства. То есть здесь говорится о том, чтобы на сегодняшний день все бэби-боксы установлены в рамках действующего законодательства. И они не нарушают ни один закон Российской Федерации. Да? То есть они, наоборот, поддерживают право конституционное ребенка, защиту права на жизнь и здоровье. Mm-hmm. И, соответственно, работать на систему профилактики, потому что много кто обращается за помощью до того, как обращается к бэби-боксу. Поэтому это такой запасный выход.
Mm-hmm. Есть ли данные, скольких детишек удалось спасти от смерти благодаря бэби-боксу?
Я вам скажу приблизительно, да, это по тем информационным поводам, то есть где средства массовой информации рассказывали об этих детях. Это 51 ребенок. Вот вчера буквально была оставлена девочка в Краснодаре в бэби-боксе. 8 родителей вернулись за своими детьми. Ну, либо родители, либо близкие родственники.
Да, противники бэби-боксов говорят, что их установка как бы вот стимулирует матерей бросать своих детей. Вы можете с этим согласиться?
Нет, я не могу с этим согласиться. Это уже доказано, потому что на территории всей России у нас в уклон жизни за 5 лет оставлен там 51 ребенок. Соответственно, стимулировать к этому поступку невозможно. Но если женщина все-таки оставила, то нужно, конечно, бы обратить больше внимания на эту семью и оказать ей помощь, то есть, ну, некую там профилактическую. Потому что у нас на сегодняшний день органы опеки больше выполняют карательную функцию, да, там ограничить в правах или там поставить под контроль. Бэйбокс, он наоборот работает как бы на, скажем так, выявление тех проблемных точек и тех проблемных ситуаций. И естественно, у женщин есть возможность обратиться. Поэтому у нас и открыты 3 кризисных центра для женщин. Да, более там 300 женщин у нас жили в этих центрах. 192 ребенка у нас там родились. Понимаете? И, соответственно, получили помощь и остались все в семьях. Поэтому наша профилактика социального сиротства работает 100%.
Это была руководитель социального проекта «Колыбель надежды», который поддерживает бэби-боксы, Елена Котова. Окна жизни в той или иной форме существуют во многих странах мира. В Германии их около 100, в Пакистане около 300. В 2006 году закон о бэби-боксах приняла Чехия. Однако представители Комитета ООН по правам детей выступают с резкой критикой бэби-боксов и призывают власти европейских стран как можно скорее ликвидировать окна жизни. Они заявляют, что бэби-боксы нарушают права ребенка, который впоследствии захочет узнать, кто его биологические родители. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Правозащитники сообщили о результатах мониторинга детских домов России. Исследования проводят Совет по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России совместно с благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Формально все детдома России стали учреждениями семейного типа с сентября 2015 года. Как обстоят дела на самом деле, в интервью сайту Rus2web рассказала президент фонда, член Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Ольшанская.
По сути, вот то самое, о чем десятилетиями говорили общественные организации, правозащитники, что система коллективного ухода в том виде, в котором она в России сложилась, существовала абсолютно не соответствует как бы реальным потребностям, интересам детей, которые попали в трудную ситуацию, оказались временно без семьи, что вот эти вот детосодержатели, где-то до 18 лет ребенок, по сути, в коллективной среде растет, потом выходит совершенно не социализированным в мир, которого он не знает, которого он был лишен, они должны уйти в прошлое. И действительно, теперь по-хорошему у этого есть реальное законное основание. То, чтобы вот эта история про то, как дети жили там всю жизнь, про то, как они жили в условиях коллектива, но как они жили без какой-либо индивидуальной заботы, реальной, полноценной, и без задачи их скорейшего устройства и возвращения в кровную семью, все это должно идти в прошлое. Пока это, конечно, процесс только в самом начале, но вот этот закон, он дает основу для того, чтобы все уже у нас в стране постепенно становилось по-другому.
Какие требования к детским домам и интернатам предъявляет этот закон?
Теперь требования к этим организациям – это устроить жизнь ребенка временно. Они должны каждые полгода пересматривать план по жизнеустройству ребенка, в первую очередь по его возвращению в кровную семью, во вторую – по его устройству в новую. И каждые полгода пересматривать, почему это еще не случилось. Они должны устроить жизнь внутри самих детских домов по семейному типу. Группы должны быть разделены между собой. Вот не вся жизнь хором, а группа на 6 или 8 детей должна быть, по сути, изолирована по квартирному типу, иметь пространство, как в любой обычной квартире, на жизни, включая прием приготовления пищи. При этом должны учитываться и индивидуальные потребности ребенка. С ним вместе нужно выбирать какие-то вещи, которые он будет носить. Он должен участвовать в приготовлении пищи, в уборке. То есть совершенно принципиально меняется парадигма. Да, во-первых, самое главное – это временное место, и самые основные усилия должны быть потрачены на устройство ребенка в семье. Во-вторых, само это место должно быть принципиально переформатировано. Да, с постоянным составом воспитателей, а не сменным. Как это происходит сейчас, с полным запретом на перевод ребенка из группы в группу. Да, то, что, опять же, было всегда, и ребенок мало того, что он попал из семьи, и он только успевает хоть как-то приспособиться к условиям, в которых он находится, каждый там год-два, все для него снова меняется, меняются воспитатели, меняются помещения, его тасовали просто как вот такие бревнышки, которые бесконечно перекладывали с места в место. И кроме этого, дети должны все учиться и посещать досуговые мероприятия вовне. Закрытый мир за забором должен быть открыт. То есть дети должны, как происходило до сих пор, ребенок не просто теряет семью, он теряет все. Знакомое окружение, друзей, родственников, место, как бежал в школу, куда он ходил, оказывается же абсолютно исключенным из мира людей, с которыми он до этого вообще сообщил из мира людей. То есть дальше он живет за забором. Сейчас, опять же, требования такие, чтобы ребенок максимально из этого забора выходил, чтобы он учился в обычной школе, чтобы он ходил в обычные кружки. Еще есть тоже довольно серьезное новшество, которое пока, к сожалению, не выполнится, что если ребенка все-таки семьи забирают, он должен быть устроен в организацию наиболее близко к его месту проживания, и по возможности он должен продолжать ходить в ту же школу, в те же кружки, там, да, общаться с тем же кругом людей, с которым он общался до того, как это с ним случилось, чтобы действительно проблемы в семье и стали для ребенка еще и потери всего мира вообще, который был у него до этого момента, всей его жизни. Потому что жизнь у ребенка есть, и то, что там у мамы какие-то проблемы, она с чем-то не справилась, не значит, что ребенка нужно тут же маргинализировать, изолировать и выключать вообще как бы социум.
Это была президент фонда волонтеров помощи детям-сиротам Елена Ольшанская. Дмитрий Марков, фотограф и бывший волонтер Псковской благотворительной организации «Росток», работающая с детьми-сиротами. В середине 2000-х, снимая волонтерский проект, оказался в Псковской области. Как он рассказывает, он попал с волонтерами в интернат и начал снимать там, и это его очень зацепило. Потом работал вожатым в лагере, интернате для умственно отсталых детей. Потом подумал, что можно остаться еще чуть-чуть, поработать там помощником, и в итоге завис на несколько лет. Сейчас блог Маркова, где он описывал работу в благотворительной организации, закрыт. Мы побеседовали с ним о том, может ли общество помочь сиротам и обездоленным.
Если раньше у меня было представление, что там всем можно как-то помочь, что-то сделать, сейчас я уже так не смотрю на вещи. Перед тем, как я ушел, я уже заметил в себе, что, глядя там на ребят, я уже просто заранее понимаю там процент там успеха там в каких-то их ситуациях. Ну и постоянно все это видеть, наблюдать, это как-то тебя очень делает весьма грустным человеком.
Это на самом деле всегда безнадежность. Все-таки хоть какой-то относительный успех возможен.
Нет, государство, конечно, что-то делает, да, но смотрите, я вам попробую сейчас привести пример. Наши ребята, выпускники, многие находятся уже несколько лет в детском доме, и в этот момент им на книжку начисляются там либо алименты, либо какие-то пенсионные выплаты, и вот к 18 годам вот у этого выпускника на книжке лежит, например, скажем, 500 000 рублей. Нельзя же отрицать, что государство не помогает, да, что-то оно сделало. Вот это с одной стороны. С другой стороны, если посмотреть историю этих ребят и расходование этих денег, это там либо в лучшем случае это все там спускается за одну неделю на всякую фигню, потому что они не способны распорядиться этими деньгами, они не понимают их ценности, они не понимают даже как-то какие-то приоритеты в своих необходимостях. Либо их там на эти деньги кидают. Все это заканчивается какими-то пьяными разборками. Да, вот то есть, и тут мы понимаем, что это вроде бы помогает государству деньгами, но какой-то помощи от этого немного, да, она какая-то бестолковая. Все эти случаи, как бы социальные, они вот с каким-то таким вот дном. Поэтому нельзя сказать, что государство не помогает. Наверное, можно сказать, что есть очень много каких-то примеров не очень эффективной, а временами там, может быть, и даже вредной такой помощи в кавычках.
Но вы не видите такой прям злой воли, если человек не в состоянии, там, инвалид или человек с ограниченными возможностями, то его выкидывает, и дальше ему ничего не поможет. Если не придут на помощь какие-то, хорошие люди, не знаю, благотворители или кто бы то ни был, просто неравнодушные, которые привлекут внимание, там, будут ходить с ним. У вас нет ощущения, что если человек останется вот один на один со своими проблемами, то он погиб?
Опять же, нет, смотрите, здесь все зависит от ситуации. И такого, чтобы, например, где-то там в Собесе или где-то, я не знаю, сидел какой-то чиновник, прям людоед, который прям сидит и строит планы, вот как ему принести в этот мир там страдания и боль. Такого, конечно, нету. Просто да, есть несовершенство. Там наша система в некоторых местах очень серьезное несовершенство. Поэтому очень часто иногда человек либо остается без поддержки, либо она такая, что, знаете, как бы от нее там толку немного. Вопрос не в том, что там люди, чиновники злые, вопрос в том, что очень часто система, знаете, она с большими проблемами. Я вот ездил недавно с специалистами опеки там по кризисным семьям. Семьи, которые находятся в тяжелом положении, там у них у некоторых дети там на грани изъятия, например. Вот с одной стороны мы говорим, что чиновники не выполняют свою работу. Но с другой стороны, когда я там понимаю, что на 50 таких семей находятся там полставки специалиста опеки, и этой несчастной женщине там при всем желании не разорваться на всех и не сделать всем все прям хорошо и правильно, кого здесь как бы винить?
Этих людей, с которыми вы общаетесь, их не раздражает? У них нет ощущения, что там, не знаю, государство проводит чемпионаты мира по футболу, а на них вообще никаких денег не выделяется? И вот вы говорите, на полставки женщина в опеке.
У кого? У специалистов опеки есть такое легкое раздражение. Они, правда, не говорят о нем.
Ну, специалисты опеки, ладно. А вот у людей, которые, собственно, являются их клиентами, у вот всех этих несчастных людей, они не раздражены, что, ну, вот их там забыли, им не дали, вот нам на все что угодно находится деньги, а на них не находится.
Смотрите, все-таки тоже важно сказать, что вот эти как бы кризисные семьи, я хочу как бы уточнить, мы все-таки сейчас говорим о кризисных семьях, а не, вот, ну, не о пенсионерах. Там. Наши клиенты, как бы, мягко скажем, несовершенны, конечно. Они же сами тоже понимают, что они в чем-то сами виноваты. Да? Там многие алкоголизмом страдают. Здесь, знаете, в первую очередь необходимо какое-то человеческое движение друг к другу, потому что очень многие семьи, знаете, они не обращаются даже никуда, потому что они боятся, что если они придут в опеку, опека для них – это исключительно карающий, пугающий орган государственный, контролирующий. Это не место, где они могут получить поддержку, хотя, в общем-то, по идее, это должно быть именно так. Сложностей очень много, и они комплексные. Вот смотрите, мы можем сделать... Вот у нас в Порхове есть социальные квартиры, где живут ребята с собственной отсталостью, выпускники, где мы их готовим там, к жизни, ну, к самостоятельной какой-то интеграции в общество. И, знаете, мы можем вот это вот идеально сделать. Да? Единственное, что мы не можем, это изменить то общество, куда они выходят. Да? Мы их можем вырасти там, ну, или как-то вот можем с ними работать годами там, в атмосфере взаимопонимания и, ну, вот какого-то дружелюбия, а потом они попадают в общагу, и там сидит вахтерша, которая говорит, ну, что с вас взять, там, вас, ваши матери бросили, что там с вами говорить. Понимаете, вот на это мы не можем повлиять. Знаете, не все здесь зависит вот от нас. Вот это как бы та мысль, которую я сформулировал, да, после вот всего этого долгого опыта этих лет.
То есть с обществом есть проблемы?
Не то, что проблемы. Я хочу сказать, что все очень глубоко связано одно с другим. И мне кажется, невозможно решить одну проблему, когда вокруг тебя там, ну, еще куча как бы других проблем, и все они косвенно с этим как-то связаны.
Скажите, у вас опустились руки? Можно ли сказать, что у вас опустились руки, поэтому вы этим больше не занимаетесь?
Действительно, я этим не занимаюсь там так, как это делал раньше. И, наверное, я в себе сейчас вряд ли найду такие силы вновь. Но там, с другой стороны, как бы я смотрю, что мои фотографии как-то иногда в чем-то помогают, даже как бы мотивируют каких-то людей. И я думаю, что сейчас просто, может быть, в этом, ну, мой смысл и мое занятие. Хотя, как бы, конечно, там периодически кто-то ко мне обращается, я там по мере возможности стараюсь помочь или хотя бы направить, или что-то сделать. Я хочу сказать, что это долгий процесс, и он, ну, на всех фронтах, не только там на социальном. Понимаете, если у нас там с экономикой какая-то фигня, ну, понятно, что у нас и будет там проблема в социалке. Это же все связано.
Ты все время это просказывает. Общество, общество. Общество – это люди. И вы сами приводите в пример вахтершу в общаге. Знаете, есть два полюса. Кто-то говорит, что там, русский народ, он самый-самый такой, российский на самом деле народ, самый такой сердобольный, он поможет, придет на помощь. А другие говорят, никто не сердобольный, никто не придет на помощь, и всем вообще наплевать. У вас наблюдения какие?
Нет, у нас народ отзывчивый, это без сомнений. Но вот удивительным образом в нем сочетаются там и такие вещи. Хочу сказать, что я, конечно, за время своей работы, такой интенсивной, я, конечно, видел больше, гораздо больше людей отзывчивых, людей там готовых там помогать и участвовать. Но при этом я вот все-таки даже эту тетку, вот эту вот нашу вахтершу, да, я ее в некоторой степени там, ну, не то чтобы понимаю, а, ну, она же тоже устала, да, и она уже сидит сколько там лет, да, у нее уже возник какой-то, да, там, стереотипный образ там этих ребят. Это, знаете, когда вот у нас наши ребята начали жить в деревне, там первые 3 месяца, когда что-то случалось там в окрестностях, менты приходили сразу к нам, потому что они складывали там 2+2, вот там живут сироты, тут что-то пропало, идем к ним. Но прошло какое-то время, и уже полицейские перестали к нам приходить, да, потому что они поняли. Но вот это если вкратце сформулировать, я думаю, что, наверное, какой-то такой же долгий процесс должен тоже пройти в целом. Потому что, опять же, я говорю, я вот на эту женщину-вахтершу я не обижаюсь, на специалистов опеки, которые тоже вот, ну, просто задолбаны всеми вот этими проблемами и собственно, беспомощностью.
В Москве, скажем, принято заниматься благотворительностью. При этом там же принято говорить, что вот, мол, типа государство не занимается, не выделяет деньги. И как бы за этим стоит такая позиция, что это власть, такая хреновая власть, которая, ну, вот она не дает денег или неправильно их распределяет, и, ну, там, грубо говоря, Путин уйдет, значит, все будет хорошо. С другой стороны, есть другая позиция, что, на самом деле, если это дело не в каком ни в Путине, не во власти, а это в самом обществе, то тогда это вообще не имеет никакого значения. Если обществу все равно, и общество лучше отвернется от человека, на которого неприятно смотреть, а надо сказать, что это люди, которых вы снимаете, на них часто непросто смотреть. У вас у самого ощущение кого? В чем дело? Это власть не додала денег? Или на самом деле общество такое? Есть у вас хоть какой-то идеальный рецепт?
Я думаю, идеальный рецепт один только — это время. Ну, это вот усилия и время. Потому что вот эта наша социальная система, которая нам досталась со времен там, Советского Союза, в крайне печальном состоянии, там, после перестройки, ее очень сложно изменить. Плюс, представьте тоже, там, вот, я не знаю, вы знаете, с которой в детдоме работал там всю дорогу, и у нее были установки, ну, такие не самые там, да, дружелюбные в отношении этих детей. Но она отработала там уже, не знаю, лет 40 как-то. И вот мы приходим и говорим, все, сейчас вот все будем по-другому, вообще все делали всю жизнь неправильно. Ну как она отреагирует? Конечно, ей это не понравится. Как бы и без того там хрупкую коммуникацию уничтожить. Но там со временем, да, я вижу, что все-таки что-то меняется в установках людей. Где-то они пересматривают. Я думаю, что если мы там как общественники, волонтеры, добровольцы, благотворители будем просто это продолжать, со временем вот какие-то такие вещи будут меняться там не только в механизмах системы, но и вот в сознании общественном.
Это был фотограф и волонтер Дмитрий Марков. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Еще одна сегодняшняя тема для обсуждения – новости российской борьбы со СПИДом. Поводом стало совещание в Мосгордуме. Подробности этого заседания впечатлили блогеров и обитателей Фейсбука. Об этом редактор блога «Цитаты свободы» Аля Пономарева.
Началось все с того, что в Московской городской думе прошло заседание, посвященное ситуации с ВИЧ в Москве и в России. И в «Коммерсанте» опубликовали репортаж об этом заседании под заголовком «В СПИДе не нашли ничего русского», который и запустил это обсуждение в сети. В «Коммерсанте» очень хорошо суммировали суть этого заседания в следующем абзаце. На заседании практически не выступали медики. Вместо них с депутатами общались эксперты из Российского института стратегических исследований. Они рассказывали, что тема СПИДа стала частью информационной войны Запада против России. Поведали, что презервативы не спасают от ВИЧ, а напротив, косвенно являются причиной эпидемии. И из их выступления депутаты Мосгордумы сделали вывод, что бороться нужно не с ВИЧ, а с моральной распущенностью населения.
Давайте теперь поговорим о реакциях. Обычно мы начинаем с шуточных реакций, а потом уже, может быть, если там есть какой-то серьезный анализ, перейдем к нему.
Шуточные реакции. Ну, в общем, в основном цитируют эти высказывания. Там, в общем, даже и шуток особо нет, потому что место шуток в этом обсуждении заняли цитаты из высказываний участников заседания, потому что они сами по себе достаточно абсурдные. Например, вот Егор Матвеевич цитирует депутатов, которые назвали причиной распространения СПИДа презервативы, поскольку они создают, цитаты, иллюзию ложной безопасности и способствуют половой распущенности. Участники заседания назвали презервативы и лекарства от ВИЧ, предлагаемые западной медициной, для России неприемлемыми. Цитата. «Мы в России будем бороться с ВИЧ по-российски путем укрепления нравственности и борьбы с супружескими изменами в семьях». Отдельного внимания удостоилось утверждение о том, что почвенная изначальность стихийно растущей святой московской земли противостоит искусственно и рационально организованному Петербургу. Таким образом, депутаты объясняли, почему в Москве и Петербурге по-разному борются с вирусом иммунодефицита.
Я вижу, что Алексей Навальный все это называет грёбаным средневековьем.
Да, а Павел Чиков поддерживает его и пишет, что в Москве ВИЧ лечат мракобесием. Олег Кацуба пишет, цитируя, видимо, мысли депутатов, «Мы потратили на гранитную тротуарную плитку деньги, которые предназначались для закупки дорогих препаратов против ВИЧ. Теперь подводим под это дело теоретическую базу».
Давайте вернемся к этому разговору, что со СПИДом надо бороться, борясь с распущенностью. Это, я так понимаю, Людмила Стебенкова, председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению, тут ярко выступила. Как-то это комментирует?
Да, Антон Красовский, основатель сайта «СПИД-центр», прокомментировал слова Стебенкова на этом сайте. Он заявил, что депутат Стебенкова – это известный клоун. И от нее зависит, каким образом будут проведены профилактические кампании в Москве, на которые будет потрачено определенное количество денег, и что будет в этих профилактических кампаниях. Это не отразится ни на качестве лечения в Москве, ни на количестве людей, получающих терапию, ни на качестве или количестве тестирования, то есть ни на чем серьезном. Депутат Стебенкова в Москве говорит Красовский, это как депутат Милонов в Петербурге, от которого ничего не зависит. Кроме того, он говорит, что это бессмысленные люди, цитирую, собрались в бессмысленном месте поговорить на темы, о которых говорят взрослые люди во взрослых кабинетах, вынося взрослые решения.
То есть никто не прогнозирует, что это повлечет какие-то тяжелые последствия в борьбе с ВИЧ-инфекцией?
Ну, по крайней мере, Антон Красовский не прогнозирует. Он говорит, что это просто какие-то клоуны, цитирую его. Мария Баронова, координатор правозащитного направления «Открытой России», предложила депутатам самим провериться на ВИЧ, потому что, с ее точки зрения, цитируя ее, необходимо признать, что каждый депутат Мосгордумы, уверовавший в этот доклад, находится в группе риска и является потенциальным носителем ВИЧ, поскольку Мария Баронова считает, что они не имеют представления о том, как в действительности передается этот вирус. Именно поэтому, пишет она, я сочла себя обязанной реализовать право на здоровье для депутатов Мосгордумы. А сделала она это таким образом, что она послала на имя депутата Стебенковой 45 бесплатных экспресс-тестов на ВИЧ, чтобы депутаты могли убедиться прежде всего в том, что сами ничем не больны.
Это была редактор блога «Цитата Свобода» Аля Пономарева. Продолжаем программу «Итоговый выпуск. Время свободы». В Петербурге 6 июня состоится митинг против переименования моста через Дудорговский канал в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Сегодня акция была согласована властями города. Инициативу о присвоении мосту имени бывшего чеченского лидера 30 мая одобрила городская топонимическая комиссия. Против этого решения выступают представители общественности, а также известные петербуржцы, в том числе актер Олег Басилашвили и кинорежиссер Александр Сокуров. Петицию, опубликованную на сайте Change.org, уже подписали почти 60 тысяч человек. Депутаты Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» намерены инициировать городской референдум по этому вопросу. Фоном для этих новостей стало сообщение из Иркутска, что там новый жилой квартал назовут именем нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова. О борьбе общественности Петербурга с мостом Кадырова мы побеседовали с писателем и знатоком города Михаилом Золотоносовым.
Мое отношение абсолютно отрицательное. Но на самом деле, если рассмотреть этот вопрос в контексте других вопросов, то, на мой взгляд, значение этого наименования сильно преувеличено, потому что пройдет определенное время, и этот мост неизбежно будет переименован. А так как название – это не что-то материальное, а это всего лишь наименование, то переклеят бирки, и он будет называться как-то иначе, никак не связанный с политической конъюнктурой. То, что Смольный хочет ублажить Москву, это совершенно очевидно, но то, что к Петербургу никакие Кадыровы не имеют и не могут иметь никакого отношения, это тоже очевидно. Ну, это чисто политические игры, не такие страшные, как нечто другое, типа, к примеру, планировавшегося и сейчас уже, скажем, похороненного проекта строительства двух пятиэтажных зданий во внутренних дворах Русского музея. Вот это действительно страшно. А то, что сделают таблички, которыми будет любоваться начальство, а граждане будут с этими табличками что-нибудь, возможно, делать. Ну, это такие невинные инфантильные игры.
С другой стороны, символика имеет значение. Прям совсем ее отрицать, наверное, невозможно. В советское, скажем, время целая система была создана. Все имени Ленина. Ну, как бы градус этой символики, он перерождался, видимо, во что-то новое. Сейчас мы видим, что имя Кадырова идет по России. Сейчас вот какое-то сообщение про Иркутск, что там целый жилой квартал собираются назвать уже именем Рамзана Кадырова. Вы уверены, что культурная ткань Петербурга никак не пострадает от этого?
Я родился в Ленинграде, и всегда мне было смешно, что, выходя из станции метро «Площадь Ленина», ордена Ленина, Ленинградского метрополитена имени Ленина, на площадь Ленина, к памятнику Ленина, вот всегда было смешно это нагромождение Ленина. Однако жизнь, она такова, что смешно может быть 3, 4, 5 раз, а потом на это просто никто не обращает внимания. Площадь Ленина сливается 2 слова в одно и исчезает какой-либо политический смысл. И, собственно, та легкость, с которой советская идеология исчезла, и та легкость, с которой можно на это пустое место рисовать любую другую идеологию, показывает, что это все в жизни никакого реального значения не имеет. Это интересно анализировать в культурологических текстах, что и делается. Я сам это делал. Но вот в реальной жизни сказать, что от того, что стояло много памятников Ленину, и Ленин был переулок имени его отчества, и проспект, и площадь, и так далее. Но это роль всего этого во внедрении идеологии в сознание людей оказалась ничтожно малой. Это же касается и любых попыток увековечить Кадырова, еще кого-то. Как правило, это с большой помпой делается, после чего через день все уже об этом забывают. Я к этому отношусь как к какой-то ерунде, о которой печется начальство, желая получить в Москве некие очки. К мнению людей, к внедрению идеологии в сознание это все не имеет никакого отношения, потому что это просто невозможно. В свое время Горин очень хорошо сказал, что здесь в России все проваливается, и фашизм провалится. Не нужно пугаться всего этого. Назовут. Это через какое-то время исчезает как осмысленный символ. А это просто слово, пустое слово.
Вот вы говорили о том, что была опасность возведения построек во внутреннем дворе Русского музея. Мы помним, как боролись с Охта-центром. Нет ли тут чего-то сакрального? То есть стоит в одном месте дать слабину, скажем, позволить назвать некий мост, пусть он даже удаленный и безымянный, назвать его именем Кадырова, а там, глядишь, и появятся такие пятиэтажки в ненужных местах, испортят историческое наследие.
Ну, видите, одно дело все-таки такая небольшая этикетка с названием моста, и другое дело строительство Охта-центра, которое сейчас превратилось в Лахта-центр. Это гигантское сооружение, которое, между прочим, будет видно по всей территории Петербурга. Так что, в общем, борьба шла, и вроде бы она была успешной. Но, к слову сказать, здание это все равно строят. И это не важно, что оно не на берегу Невы. Оно будет видно на 60 километров от того места, где его воздвигнут. Что касается пятиэтажных зданий во дворах Русского музея, ну, все-таки сравнивать с табличкой с названием «Моста» это, конечно, не приходится. Ну, можно, кому интересно, бороться, но это не то самое важное, с чем здесь следовало бы бороться. В принципе, борьба за сохранение архитектурного наследия в центре, в историческом центре города, это да. А то, что там где-то на периферии будет этот мост, через который многие люди в своей жизни ни разу не перейдут и не переедут, согласитесь, это не слишком важное событие. Я помню свое время, когда Путин вернул советский гимн, то многие говорили, что они никогда при звуках этого гимна нигде не встанут. Ну вот мы уже живем при этом гимне, не знаю, наверное, как минимум 15 лет. Я ни разу не встал при звуках этого гимна, потому что не было даже у меня такого повода. То есть я не хожу в такие места. Поэтому не нужно такого рода идеологические заявления рассматривать слишком всерьез. Надо все-таки как-то мудрее к этому относиться. Ну, это игра начальства. Начальство само себя ублажает, удовлетворяет. Это вроде такой мастурбации, которой занимается руководство городское, руководство страны. Ну, возможно, там кому-то это приятно, но народ, естественно, к этому относится скептически и вообще не обращает на самом деле на это внимания. Мне лично то, что где-то там на периферии города какой-то мост так будет назван, вообще безразлично. Не так страшно, как вот то, что, например, практически все здания на площади искусств уже получили исказившие облик фасадов мансардные сооружения. Вот с чем нужно было бы бороться каждый день шумно, громко всем городом. За то, чтобы эти мансардные сооружения были снесены. А другая мансарда была архитектором Даяновым воздвигнута на здании на пересечении Караванной улицы и Невского проспекта. Эта мансарда была построена в интересах семейства Боярских, Михаила Боярского и его сына, который возглавляет телеканал «Санкт-Петербург». Вот с чем нужно было бы на самом деле громко и шумно бороться. Напротив Аничкова дворца исказили исторический облик здания на Невском проспекте. Я уж не говорю про это безумие на пересечении улицы Восстания и Невского, так называемый универмаг «Стокман», который был воздвигнут с помощью петербургского архитектора Юрия Земцова. Вот это действительно ужасно. А бирка с надписью «Мост Кадырова» – это съемный объект. Привинтят, отвинтят, привинтят, отвинтят. Меня, например, устраивало название моста «Мост лейтенанта Шмидта». Ну, назвали Благовещенский. Ну, побудет какое-то время Благовещенским. О чем благая весть? Кто вообще понимает, что такое благая весть? Это, понимаете, настолько все для современного уха безразлично, лишено какой-то семантики. Так же, как никто, говоря «Благовещенский мост», не понимает, что это означает на глубинном уровне, также никто не будет понимать, что означает мост Кадырова. За этим просто не будет стоять никаких смыслов. Это будет просто бессмысленное сочетание звуков. Можно сказать, что это будет мост АБВ. Ну, АБВ и АБВ. Вот так народ ко всему этому реально относится.
Знаете, из этого я сделал два вывода из того, что вы сказали, что, во-первых, вы не связываете вот такие языковые явления, как мост Кадырова в Петербурге и, собственно, изменение облика города. А с другой стороны, вы немного критикуете само общество Петербурга, которое борется не с тем, с чем надо, и, может быть, даже не совсем понимает, где его культурное наследие.
Это верно. Вот я критикую, если выражаться вашими терминами, петербургское общество за то, что, подчиняясь навязанной повестке дня, все кинулись заниматься названием этого моста, в то время как гораздо более важные вещи забыли, и даже ни у кого и в мыслях нет этим заниматься. Да, вот это реальная проблема. Просто, понимаете, людьми манипулируют. Не знаю, кто и как, но так получается. Вот все теперь занимаются вот этой ерундой. На самом деле, на фоне того, что происходит в целом, это просто ерунда.
Это был петербуржец, писатель Михаил Золотоносов. И в заключение итогового выпуска программы «Время свободы». Россияне считают сегодня своими главными врагами американцев, украинцев и турок, а друзьями белорусов, казахов и китайцев. Таковы данные последнего опроса на эту тему, опубликованного 2 июня экспертами Московского Левада-центра. К США плохо относятся 70% респондентов, к странам Объединенной Европы – 62%. При этом подавляющее большинство опрошенных подчеркивает, что их восприятие этих стран и наций обосновано якобы вечно враждебным, как они считают, отношением США, Украины и Турции к России. Наиболее враждебно к России настроены США, считают 72% россиян. На втором месте по индексу неприязни оказалась Украина. О том, как менялись образы иностранных врагов и друзей России, присутствие которых было важной неотъемлемой частью общественного сознания, рассказывает профессор Оксфордского университета, специалист по истории русской государственной идеологии, культурной истории эмоций Андрей Зорин. Беседовал с ним мой коллега Александр Гостев.
Обязательное деление целых стран и народов на врагов и друзей – это часть имперской идеи? Вы-то, я знаю, как раз считаете, что имперское сознание давно умерло. Так в чем же дело?
Недавно оно умерло. Недавно, но умерла, на мой взгляд, бесповоротно. Но эта идея, что есть враги и так далее, вот такие народы-враги, она не имперская по своей сути, она националистическая. Именно поскольку в рамках именно идеологии национализма нация воспринимается как единое тело, единый организм и единый человек, и возникает, соответственно говоря, идея, что тот или иной народ может быть тебе сам по себе как таковой враждебен, дружественен и так далее, не дифференцированно. Это именно такое классическое романтическое представление о нации как о едином организме.
А 100 лет назад или 200 жители России к врагам и к друзьям тоже относились как к такому персонифицированному образу одного человека, как к клубочным образом или к мультипликационным, говоря современным языком. И все равно высокомерные к тем и к другим или нет? И вот сразу продолжу. Вот эта лубочность, такое оценочное обобщение, это свидетельство чего? Подростковости сознания большинства или просто микроскопичности знаний об окружающем мире?
Я не стал бы говорить о человеческой психологии в целом как таковой, во все века одинаковой. Но вообще идея эта, она, конечно, часто в культуре свойственна. Начиналась она, конечно, с религиозной идеи. Иноверцы. И прежде всего врагов искали именно по религиозному признаку. И это очень глубоко в истории корни этого. Но с возникновением идеи нации, национализма, это переносится на народы как таковые. И в некотором смысле это, хотя национализм-то является идеей идеологии очень поздней, но она значительно более примитивная и архаичная, чем религиозная, потому что веру человек может все-таки поменять. И перестать быть вот. А свою этническую принадлежность или народную поменять практически невозможно. То есть, да, если ты действительно относишься к народу, как к одному человеку, то получается, что все такие вообще даже независимо от собственной воли, желания и так далее.
А когда целый народ воспринимается все равно как лубок или как герой мультика, герой комикса, это подростковость все-таки?
Да, это такая вот стереотипизация. Она традиционная, она очень распространена. И этого много. Интересно просто, действительно, когда это отражает какие-то глубинные стереотипы и глубинные отношения, устоявшиеся веками, а когда это моментальная смена государственной политики. Это интересный, действительно, поворот. Что украинцы нам враги, мы выяснили совершенно недавно. Они вчера были то ли братья, то ли вообще тот же самый народ. Путь до врагов пройден довольно быстро, хотя, я бы сказал, закономерно.
Конечно, огромную роль в создании образа врага либо друга играет пропагандистская машина. Вот можно вспомнить какие-то такие агитационные плакаты еще царской России 1914-1916 годов, где немцы изображены в роли обезьян, да? Есть какие-то лубки там 200-летней давности, где французов таковыми изображали. Поддержание устойчивости власти за счет борьбы с врагом, внешним или внутренним, эта история не новая. Примеров огромное количество. Но почему же люди по-прежнему с удовольствием, что называется, ведутся на эту приманку?
Оба примера, конечно, которые мы привели, они связаны с военным временем. Там и ростопчинские лубки, и немецкие предвоенные лубки, это была прям война. Интересно, конечно, когда это происходит во время невоенное. Но да, есть представление, корни его, по-видимому, в русской истории религиозные. Это представление о том, что мы, вот, Россия единственная хранительница святой веры, окруженная врагами со всех сторон, которая потом приняла национальную окраску. И в этой схеме очень часто возникает какой-то набор таких вот устойчивых валентностей. Есть такой главный враг, который хочет нас погубить. Это вообще, как правило, в русской истории была Франция, но потом эту роль перешла на Америку. А есть те, кого они хотят соблазнить. Наши вроде бы братья, но которые нас предали и перешли на сторону врага. И в традиционной русской истории были католичные поляки. Мы им говорим, ну вы же славяне, ну что ж вы, ей-богу, не понимаете, что ли, что вы наши братья? Они что-то не понимали и довольно быстро стали врагами. Сейчас про поляков все забыли, они уже мало кого интересуют. И эту роль функционально выполняют украинцы. И то, что Украина воспринимается как враг, это первый, но очень симптоматичное признание того, что общественное мнение российское начинает понимать, что все-таки другой народ.
А если говорить о внешнем враге, какая страна, как вы думаете, становится им быстрее? Далекая, незнакомая или соседняя, хорошо известная? И есть ли здесь какие-то закономерности?
Здесь есть, я думаю, закономерность, потому что это разные враждебности. Есть враждебность к соседу, которая понятная, которая бытовая, и которая связана с, ну, вот с тем, что он какой-то другой, там действительно не похожий на тебя. А есть враждебность к мифическому, странному, непонятному и очень тесно всегда связанная с тем, что они еще называли сентиментом, то есть с чувством, что я хотел бы быть таким же, но у меня не получается. И это всегда должен быть кто-то, на кого я ориентируюсь, кому я мечтаю, кому я в глубине завидую и так далее. И как в этот образ вписывается Америка, ну, довольно очевидно. Описывает именно нынешние отношения России к Америке, конечно, очень сильно связано со специфической завистью, которая принимает по известному анекдоту виноград и зелень. Но это ведь не абсолютно для России специфично. Антиамериканский психоз очень развит в очень многих странах. В Европе он очень широко распространен, в особенности в образованной среде.
Трудно себе представить, что человек захочет жить исключительно в окружении враждебно настроенных соседей. Но от политики России ощущение, что она сознательно себя окружает врагами. Ведь и Турция, и Украина, и Польша, вами упомянутая, в ту или иную эпоху, это все близкие соседи.
Воюют с соседями. Это сейчас новейшее вооружение, оно эту, как сказать, это соотношение поставило под какое-то сомнение. А вообще, ну, конечно, а с кем еще воевать, как не с соседом? С Турцией было много войн, потом как-то она... Уж ну, с Турцией тоже как-то интересно и загадочно, что турки были ближайшими друзьями, ну, когда? Ну, совсем недавно. Они были прекрасные, чудные, хорошие наши братья, а китайцев мы боялись. Ужасно. Мне, кстати, интересно, конечно, было посмотреть, насколько все это носит региональный характер, скажем, на Дальнем Востоке. Тоже китайцы воспринимают как лучших друзей или нет?
Но такие данные есть, и мы о них рассказывали. Вот что касается друзей, мы все о врагах с вами до сих пор говорили. С друзьями тоже весьма все специфично. В друзьях у России, по мнению опрошенных, Белоруссия с таким хитрым Лукашенко, Китай, который мы только что упомянули, не слишком обходительный с Москвой. В массовом сознании уж на востоке страны он точно связан с такой тоже идеей угрозы захвата Дальнего Востока. И, кстати, в этом шорт-листе индекса дружбы, в кавычках, еще я забыл упомянуть, Сирия есть, которую, на самом деле, на карте найти многим россиянам, наверное, будет сложно. Их что все объединяет? Образы их лидеров, которые сейчас как бы хорошо разговаривают с Путиным?
Это просто в чистом виде телепропаганды, ничего другого. За этим вообще нет ничего, кроме телепропаганды. Но завтра будем дружить с кем-то еще, но будет такое у нас враг или друг. А сегодня такой. Ну, это какое, значит, такое дело почти реактивное. Вот про кого сегодня говорят по телевизору, что он плохой или хороший, тут, ну, соответственно, друг или враг.
Так в том-то и дело, но... что ту же Белоруссию-то поругивают периодически, а ее поставили на первое место. Каждый второй россиянин из тех, кого опросили, считает, что белорусы – это наши братья навек.
Ну, поругивают мягко. Она немножко себя как-то не так ведет, действительно, сомнительно, подозрительно. Но все-таки это же не то, что там украинцы, которые просто совершенно нас предали и переметнулись на сторону Запада. Как, так сказать, считает общественное мнение в значительной степени сейчас. Это такой гораздо более постоянный и серьезный страх, на мой взгляд, чем Белоруссия.
Скажите, пожалуйста, как историк, а можно себе представить страну, государство, жители, которые сказали бы, у нас нет врагов?
Я про такое не знаю. Я бы хотел в такой стране жить. Но я про такое не знаю. Но я не знаю. Вот надо бы посмотреть, скажем, на опросы, я не знаю, в Дании. Хотя там свои сумасшествия по поводу иммигрантов, там того всего, не знаю. Может быть, в каких-то богатых и небольших странах это возможно. Не имеющих больших широких международных амбиций и не завидующих соседям, очень уверенных в себе. Я думаю, что да, наверное, такое возможно. Но для этого нужно, во-первых, отсутствие ощущения прогнанного соревнования, и, во-вторых, отсутствие значительных глобальных амбиций. Наверное, при этих двух условиях такое возможно.
С профессором Андреем Зориным беседовал Александр Гостев. На этом завершим обсуждение событий 2 июня 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.